Здравствуйте, сегодня вторник, 29 марта, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Украинские войска освободили город Ирпень под Киевом, армия Украины продвинулась и на других направлениях. В Турции продолжились российско-украинские переговоры о прекращении огня и послевоенном статусе Украины. Сохраняется ли вероятность участия в боевых действиях в Украине в подразделении армии Беларуси? Также сегодня.
Это означает, что любого нашего сотрудника можно посадить надолго, от двушечки до пятнашечки. А почему? Это фейк. А почему это фейк? Если мы все это проверили из 2-3 источников, у нас есть видео все. Потому что мы считаем это фейком, понятно?
«Новая газета» объявила о приостановке выхода до окончания войны в Украине, которую в России войной называть запрещено. Прежде чем начать выпуск, хочу сделать то, что обычно делаю в конце, предложить подписаться на телеграм-канал «Время свободы», где можно не только послушать наш подкаст, но и ответить на вопрос дня. При его обсуждении возникают часто довольно интересные дискуссии, но я должен также обратиться к их участникам с просьбой вести себя корректно, не переходить на оскорбления в адрес тех, с кем вы не согласны. Мне лично особенно были интересны ответы на последний заданный вопрос, какие качества Владимира Зеленского и Владимира Путина вы бы выделили в первую очередь. Первый же ответ был таким: живой и неживой. Почитайте и подпишитесь на канал «Время свободы». А теперь снова о войне. Сегодня ее 34-й день, и для украинской стороны он принес хорошие новости. Освобожден город Ирпень под Киевом, за который несколько недель шли тяжелые бои. Эта победа существенно сказалась на возможностях российской армии вновь атаковать столицу Украины. Вот что передает корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачелко.
За Ирпень, Бучи и Гостомель — это города, которые, ну, наверное, уже все запомнили. Последние несколько недель велись очень активные бои, и буквально вчера вечером мэр Ирпеняска сообщил, что город полностью зачищен и под контролем украинской армии. Я напомню, что около недели назад также была информация о том, что Ирпень и Буча — это города, которые находятся, ну, совсем рядом друг от друга. Из этих городов выбили российских военных. Туда даже заехал глава Киевской областной полиции. Но все же заезжать местным жителям, заезжать журналистам в эти города было категорически запрещено, потому что говорили, что в городах еще продолжают работать диверсионные разведывательные группы россиян. А вот вчера вечером мэр Ирпеня сообщил, что город зачищен даже от диверсионных разведывательных групп российских. Но, как говорят, есть также одно «но». Прошу послушать мэра Ірпеня.
В Ірпінь повертатися поки що не можна. Це поки небезпечно. Ми закріпляємося на наших рубежах, на нових, і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і ми будемо мужньо його боронити.
Вместе с тем, можно точно сказать, что в Ирпене довольно-таки спокойно, потому что в интернете есть очень много видео от украинских военных, на которых они спокойно ходят Ирпенем и снимают все, что там происходит. Город достаточно сильно разбит и разрушен. Я просто скажу для информации, что Ирпень — это такой довольно недешевый и довольно престижный городок под Киевом, особенно это касается разных коттеджных городков и частного сектора. Одним из первых туда заехали журналисты военного телевидения Украины. И вот прошу послушать, что они рассказывают.
По городу активно работает реактивная артиллерия, но большинство населенного пункта под контролем вооруженных сил Украины. ВСУ шаг за шагом продолжают освобождать территорию Украины.
Что касается остальной ситуации в Киеве, то за последние сутки она была довольно-таки спокойная. За ночь звучало несколько воздушных сирен. По Киеву были слышны в некоторых частях столицы Украины были слышны взрывы. Официально это подтверждалось тем, что работает ПВО вокруг Киева. Есть также информация о том, что часть сбитой украинскими ПВО российской ракеты попали в дом первого премьер-министра Украины. Дом был поврежден, но не сильно, не критично.
передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачелко. Наступление вооруженных сил Украины зафиксировано и на других участках фронта. Судя по всему, российская армия намерена сосредоточить свои главные силы теперь в Донбассе. Наблюдатели отмечают некоторые изменения в риторике российских пропагандистов, которые теперь говорят о необходимости решить задачу так называемого освобождения территорий самопровозглашенных так называемых народных республик ЛНР и ДНР, что в целом означает попытку взять полностью под контроль территории Луганской и Донецкой областей Украины. Как предполагает глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай, это может стать формальным поводом для Кремля прекратить боевые действия. Подтверждением вышесказанному стали сегодняшние слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что задача первого этапа так называемой специальной военной операции выполнена, и теперь нужно, как он выразился, сосредоточиться на освобождении Донбасса. Заключение мира в таких условиях означает неизбежное новое нападение России на Украину в среднесрочной и даже ближнесрочной перспективе, уверен Сергей Гайдай.
У нас не прекращаются обстрелы. Вся территория Луганской области под контроль на Украине, она постоянно поддается обстрелам, как артиллерийским оружием, минометы, ракеты. Авиация тоже обстреливает. Враг не прекращает попытки пробиться на Рубежанском направлении и в районе Попасной. Они собирают большие силы и технику для того, чтобы завтра-послезавтра попытаться сделать прорыв. Каждую ночь тоже идут атаки, такие разведки боем в районе Рубежного и Попасной, но там наши защитники отбивают их, жгут им, подбивают технику, уничтожают постоянно несколько десятков врагов. И могу по сегодняшней ночи сказать, что до начала второго ночи были артиллерийские обстрелы Лисичанска, Рубежного и Попасной. Пытаются сделать прорыв со стороны временно оккупированных территорий, взять в кольцо Северодонецк и выйти на границы Луганской области, географические границы. Ну, я так понимаю, что со всех сторон просто они получили по зубам очень сильно. Где-то они откатываются, где-то наши войска переходят уже в контрнаступление, зачищают целые населенные пункты. Поэтому для того, чтобы отчитаться перед своими хозяевами, вот они и пытаются сейчас перебрасывать разные части именно на Донецкое и Луганское направление. Задача следующая – выйти на границу Луганской области и уже рассказать народу зомбированному о том, что задача выполнена, демилитаризация прошла армии украинской и вывели ЛНР на границу Луганской области. Для них это приоритет, но я не буду большим там сильно Нострадамусом, если скажу, что на данный момент, если вдруг удастся российской армии выйти на границы Луганской и Донецкой области, и они отчитаются, что ЛНР, ДНР они как бы вывели так, как и хотели, то они тогда успокоятся, отведут войска с других территорий Украины, но через год-полтора будет вторая попытка, будет второе нападение. Потому что, ну, посмотрите выступление этого карлика злобного. Он ненавидит нас всеми фибрами своей души. Да, каждой клеточкой вообще он ненавидит украинцев, которые не легли под него. Он не успокоится никогда. Это совершенно сумасшедший человек, который абсолютно безбожно врет всему миру. Он не стесняется врать своим коллегам из других стран, то есть президентам других стран, абсолютно спокойно смотрит в глаза, врет, говорит, что нет, никаких нападений не будет, никто нападать на Украину не будет, войска вводить не будут. И тем не менее, мы прочувствовали на себе его слово. Поэтому он не успокоится. Такого позора, который испытала российская армия, и он лично на территории Украины, он это не переживет. Поэтому ему нужно будет ползти, соврать своим зомбированному населению о том, что задачи, которые ставились, они выполнены, залижет раны, подзаправит технику, накачает еще народ ненавистью и пойдет второй раз.
Это было мнение главы военной администрации Луганской области Украины Сергея Гайдая. В Стамбуле сегодня продолжились российско-украинские мирные переговоры. На промежуточном брифинге представитель украинской стороны Михаил Подоляк говорил о необходимости прекращения огня ради решения накопившихся гуманитарных проблем. Кстати, газета Financial Times сообщила, что российская делегация уже не выдвигает в качестве требования вот эту загадочную денацификацию ратификацию Украины. Ну а ключевой вопрос на переговорах – именно гарантии безопасности для Украины и заключение соответствующего договора на уровне президентов двух стран. Вот что сказал по этому поводу глава украинского государства Владимир Зеленский.
Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства, мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. Это был первый принципиальный пункт для Российской Федерации, насколько я помню. И насколько мне помнится, что они из-за этого начали войну. Пункт гарантии безопасности для Украины, а так как они говорят, это и для них. И для них он понятен мне, его обсуждают, он глубоко проработан. Но меня там интересует, чтобы это не были, знаете, как еще одна бумажка а-ля Будапештский меморандум и так далее. Поэтому нас интересует, чтобы эта бумага превратилась в серьезный договор. Мы договориться должны с президентом Российской Федерации. А чтобы договориться, ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть, и прийти навстречу ко мне, а я сказал, любую точку мира, кроме, считаю, беспредметные встречи в Беларуси, в России, в Украине. Сегодня беспредметными.
Говорил Владимир Зеленский, как уже стало привычным, к несчастью, начало очередного раунда переговоров практически совпало с новыми обстрелами российской армии и гражданских объектов в Украине. В частности, было сильно повреждено здание Николаевской областной администрации, несколько человек погибли. Очевидно, что главной целью обстрела был пользующийся огромной популярностью в Украине глава администрации Николаева Виталий Ким, чей оптимизм и спокойствие не иссякали даже в самые трудные для города дни. Ким, к счастью, не пострадал. Сегодня он предположил, что обстрел здания администрации означает, что российская армия больше не собирается штурмовать город. Хорошо, если этот прогноз сбудется. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 29 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Довольно очевидно, что обстановка на фронтах войны в Украине в целом складывается не в пользу российской армии. На многих участках есть надежда на прекращение огня в обозримом будущем, хотя, конечно, с уверенностью говорить, что активная фаза войны скоро закончится, никак нельзя. Вероятность нового массированного наступления существует, поэтому вновь возникает вопрос, будут ли задействованы в боевых действиях подразделения белорусской армии. Александр Лукашенко, несмотря на жесткую прокремлевскую риторику, всячески избегал этого, но будут ли у него силы и желание противостоять давлению Путина, если тот все-таки пойдет на новый штурм украинских городов? Мой собеседник, обозреватель белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дрыкахов. Хруст. Юрий, за последнее время как-то изменилась позиция Минска по отношению к тому, что сейчас происходит в Украине? Довольно очевидно, что у российской армии, ну, по меньшей мере, нет особых успехов на этих фронтах, и это означает, что, с одной стороны, может быть, скоро заключено мирное какое-то соглашение о прекращении боевых действий, с другой стороны, нельзя исключать, что Владимир Путин захочет какого-то нового штурма и в этом штурме задействовать белорусские войска. Какова сейчас обстановка?
Вы знаете, пока белорусские власти, в общем-то, держат паузу. Происходит движение войск, в том числе и белорусских войск, но нельзя назвать его таким фокусированным. То есть нельзя сказать, что белорусская армия концентрируется на границе, что она готовится к участию. Какие-то войска подводятся, какие-то войска отводятся. Если говорить о тоне, скажем, белорусской пропаганды, и не только через медиа, но и воспитательной работы, которая идет в школах, на местах, то это одобрение российской войны, российской спецоперации, осуждение Украины, но при этом подчеркивается, что мы вот в этом не участвуем. Возможно, пока, но не участвуем. Это, так сказать, в общем, решение будет принято в свое время. Десятки людей были задержаны, и причем так жестко задержаны, за участие в антивоенной манифестации 27 февраля. Задержания продолжаются, хотя я не могу сказать, что массовые. Тоже происходят диверсии на железной дороге. Опять же, я не могу сказать, что они тотальные, как в Великую Отечественную, как партизаны подрывали немецкие тогда эшелоны. Но они происходят. Такие вот акции происходят. И, судя по всему, все-таки пока, по крайней мере, белорусское руководство не принимает решение о вступлении в боевые действия. И, возможно, и из Москвы по тем или иным причинам не очень, в общем-то, давят.
Ну а все-таки, если вот это давление возобновится, если Кремль фактически поставит ультиматум Александру Лукашенко, сможет ли он что-то с этим сделать? Ведь все-таки, ну, насколько я себе представляю, отсюда такая война была бы даже в нынешней Беларуси при ее современном режиме была бы крайне непопулярной.
Это верно. То есть, почему этой войны не хочется Лукашенко, это абсолютно понятно и очевидно. Дело в том, что буквально на днях были опубликованы данные очередного опроса, который провел британский центр Chatham House. Он проводит эти опросы с середины 2020 года регулярно. И вот в последнем опросе, значит, там был задан вопрос, можно сказать, вопрос-меню. Как, вот, на ваш взгляд, Беларусь должна вести себя в этой войне? И только 3% сказали, что Беларусь должна участвовать в войне своей армией на стороне России. 3% сказали так. Кстати, 1% сказал, что должна участвовать на стороне Украины. Беларусь со своей военной силой. Ну, в общем, 3%, назвать это большим энтузиазмом затруднительно. Общественное мнение вот такое. При этом, кстати, отношение к самой войне не настолько однозначное. Например, 28% считают, что Беларусь должна политически поддержать Россию, но не военным путем. Но вопрос об участии в войне, он вот такой, 3%. Дело в том, что и чиновничество, и армия, ну, они ведь не в безвоздушном пространстве, они часть общества. Если настрой общества такой, то, в общем-то, можно понимать, что и чиновничество, и армия относятся именно к белорусскому участию в этой войне, мягко говоря, сдержанно, воспринимая ее как чужую войну, как не свою войну. Это, конечно, фактор для Лукашенко, что если в этой войне Беларусь вдруг будет сама участвовать, то, соответственно, реакция будет, ну вот, втянул. А потом, вы знаете, тут, я думаю, я не исключаю, что Лукашенко понимает, что если Беларусь будет участвовать в этой войне, а понятно, что она будет участвовать под командованием российских командиров, российских начальников, то его власть станет еще более призрачной. И в конце концов, об этом, кстати, уже, в общем-то, идут разговоры разные, что, может быть, Путин просто подумает, а нужен ли мне такой капризный, умный, хитрый сосед. А может быть, лучше какой-нибудь бравый белорусский генерал, настоящий брат, так сказать, который, вот, так сказать, сражался с нацистами. Ну, вот, может, ему и стоит возглавить Беларусь, а не Лукашенко. Я думаю, что Лукашенко, в общем, эту двухходовку понимает, боится ее, опасается ее и, в общем-то, стремится к тому, чтобы она не реализовалась.
Мнение обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста. «Новая газета», фактически единственное независимое средство массовой информации в России, объявила о приостановке своей деятельности до конца так называемой специальной военной операции в Украине. Редакция объяснила это невозможностью обезопасить сотрудников редакции от возбуждения против них уголовных дел по обвинению в так называемых фейках у российской армии. «Новая» изо всех сил пыталась следовать новым правилам. С сайта газеты были убраны некоторые материалы о войне в Украине, о ее угрозе. В публикации об акции Марины Овсянниковой на Первом канале на фото были стерты слова, написанные на плакате Овсянниковой, потому что среди них было слово «война». «Новая газета» продержалась до 33-го дня войны и закрылась после очередного предупреждения Роскомнадзора. Хотя главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов был уверен, что это произойдет раньше. Вот фрагмент его интервью Катерине Гордеевой, опубликованного в Ютьюбе еще 7 марта.
Вот этот страх перед любой альтернативной точкой зрения, поскольку верна только наша пропаганда, и мне кажется, что даже социологические рейтинги они меряют только по зрителям своих каналов. Это произошла огромная драма. Они взяли и выдернули штепсель. А это сумасшедшие. Это кто в окне маячит, за спиной штепсель прячет? Высоцкий, да? Они отключили эхо. Они раздербанили законом об иноагентах вообще все молодые и веселые, самостоятельные СМИ. Идет огромный исход журналистов, профессионалов, аналитиков, программистов, специалистов в области изучения больших данных из России. Гигантский. Гигантский. Это мои личные потери. Так порода ухудшается. А как они вот взяли и отключили радиостанцию? А кто зарплату будет в ближайшие 2 месяца платить? Ну, законы какие-то есть или нет? Нет, это я зря спросил. Больше нет риторических вопросов, типа, хотят ли русские войны? И типа, есть ли закон, да? Все, это больше не риторические вопросы.
Сколько вы новой даете времени?
Я даю 2 дня. Потому что если сейчас будет принят закон о фейках, это означает, что любого нашего сотрудника можно посадить надолго. От 2 до 15. А почему? Это фейк. А почему это фейк? Если мы все это проверили из 2-3 источников, у нас есть видео все. Потому что мы считаем это фейком, понятно? Потому что мы здесь, в прокуратуре, в РКН, на Старой площади, мы считаем это фейком. И, ну при чем здесь? Это же не фейк, это же вот правда. Про раненых правда, правда про убитых. Ну а как? Это наша работа. Выяснять количество жертв и показывать людям, собственно говоря, реальные масштабы происходящего. И вот если будет принят этот закон, и в нем будут эти сроки, каким образом кто-то из нас может рисковать тюремным заключением коллег? Ну каким образом?
Говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Число беженцев из Украины за время боевых действий приближается к 4 миллионам человек. Это в основном женщины и дети. Мужчины остались в стране, чтобы противостоять российской агрессии. Елена Глоба эвакуировалась из Киева в самом начале марта, через неделю после начала войны, когда сохранялась реальная угроза штурма Киева российскими войсками и бои шли в освобожденных теперь городах Киевской области. Вот что рассказывает Елена Глоба.
Когда я выехала уже на Варшавку, мне по-другому нельзя было, мне уже надо было выезжать, чтобы через мост проехать. Там уже ужас был. Я увидела эту технику, земля была черного цвета такая, и там кругом одежда валялась. Наверное, трупы все-таки убрали, я трупов не видела, или я их просто не увидела. Ну, вот тут уже опять вот этот страх, сильный такой страх. И я прям, аж уже, я не знаю, уже быстрее некуда было. Я бегом через этот мост. И в Ниссане они оборудовали, они перегородили багажник. И нас ехало 7 человек в Ниссане. 2 деток там в багажнике, 3 взрослых. Мама, бабушка и я. Мы ехали. Впереди 2 шофера, они менялись. И они, это волонтеры, они отвозили людей из Киева, а назад забирали медицинские всякие вещи для солдат, для госпиталей, для больниц. Это уже была среда. Это была среда 2 марта. Это вот как раз все было в один день. И ехали мы целую ночь. Мы едем в одну сторону, а навстречу нам движется колонна автомобилей, маршрутки, автобусы. Это ночь. Зажжены огни. Эти машины... Я спросила у Дмитрия, что это за машины? А он говорит, это мужья. Проводили своих жен, проводили своих детей. И они едут назад. Они едут сражаться. И понимаете, этой колонне не было конца. Даже стыд и чувство вины за то, что я не с Украины сейчас, не там. Я ощущаю себя беженкой. Еще вот когда на этом велосипеде, то я себе дала честное слово, что я обязательно буду рассказывать об этом ужасе. Я обязательно буду рассказывать, что война – это безграничное горе. Это рана, которая кровоточит. Куда бы ты ни уехал, я вот сейчас в замечательном доме, вокруг люди, прекрасные люди, но у меня в сердце рана, у которой кровоточит, и я не знаю, как эту кровь остановить, что сделать, у меня нет рецепта. Путин, мы тебя победили. Не хватит у тебя столько сил, чтобы победить украинцев. Не хватит у тебя столько сил, чтобы их сломать. Это не те люди. Лучше уходи по-хорошему, пока ты не угробил все свои 140 миллионов.
Говорила беженка из Украины Елена Глоба. Депутат парламента Литвы Томас Томилинас опубликовал обращение к россиянам. Его распространил телеграм-канал «Нехта». Говорил Томилинас на русском языке, говорил о своем отношении к войне, говорил о Пушкине и тоже о Владимире Путине. Его выступлением я и закончу сегодняшний выпуск.
Вы говорите, Пушкин – это ваше все, а Путин лишил вас всего. Пушкин стоял и будет стоять в моем родном городе, в Вильнюсе. то же время ваша армия уничтожает памятники Пушкину, Гоголю, Булгакову, убивает ни в чем не повинных русскоязычных украинцев на украинской земле. Вдумайтесь, вы же уничтожаете сами себя. Это война, война ваших гопников и ваших коррупционеров против вас, вашей культуры и человечности. Я не враг российскому народу. Я за то, чтобы Россия была частью нормального, цивилизованного мира. Вместо этого с каждым днем Путин отдаляет Россию от цивилизации. Путин обещал вам поднять страну с колен. Вместо этого он ее угробил. Путина надо остановить. Украинцы показали, что это возможно. Украинцы решили быть частью цивилизованного мира и жить в нормальной стране. Они ценой собственных жизней сейчас борются не только за свою страну. Они дают шанс вам избавиться от упыря, возомнившего себя вершителем судеб мира. Когда Путин проиграет, а он проиграет, и Россия станет нормальной страной, что вы скажете своим детям и внукам, когда они спросят: «А что ты сделал? Почему ты молчал, когда Россия напала на Украину и убивала ни в чем не повинных людей? И ради чего? Чтобы съездить в Ялту, позагорать? Или чтобы защитить русскоязычных, которые сейчас миллионами убегают от своих мнимых спасателей? Выходите на улицы, пока не поздно. Делайте все возможное на своих рабочих местах. Находите единомышленников. Тайно вступайте в политические и правозащитные организации. Настраивайте свои коллективы против войны и против Путина. Главное, не сидите. А даже если сядете на 15 суток, есть вещи и пострашнее. В любой стране мира, в том числе в моей стране, преследуемые люди по политическим мотивам могут получить убежище. Напомню вам строки из Пушкина, которые сегодня звучат иначе. Сегодня звучат как последняя надежда на прощение и примирение. «Когда помилует нас Бог, когда не буду я повешен, то буду я у ваших ног, в тени украинских черешин». Разом нас багато, говорят украинцы. Нас не подолати. Вместе мы сила, и мы победим.
Говорил депутат парламента Литвы Томас Томилинос. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. И подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».